Добрый день, коллеги! Я всех приветствую на проекте Tech Days на докладе «Высокая доступность решений на базе Exchange Server 2013 и Link Server 2013». Вы смотрите третью часть доклада, которая посвящена высокой доступности Exchange Server. Как и обещал в конце предыдущей части, сегодня мы поговорим с вами о том, как строится высокодоступный Exchange сервер в случае, если ваши сервера распределены территориально. То есть у вашей организации есть 2-3 дата-центра, и вы разносите Exchange сервера, обслуживающие ваши базы данных. Для чего разносите? Для того, чтобы защититься в случае возникновения рисков падения дата-центра, пожаров, наводнений и прочих глобальных проблем. Если вы не смотрели первую и вторую часть, настоятельно рекомендую вам это сделать, поскольку предыдущие части содержат всю необходимую информацию и знания, которые вам понадобятся при прослушивании части номер 3. Ну что ж, коллеги, давайте с вами начнем. Прежде чем приступим, позвольте еще раз представиться. Меня зовут Рутилья, я являюсь руководителем IT-подразделения компании Miaton. Наша компания 8 лет работает на рынке IT-интеграции, мы являемся золотым партнером Microsoft. Собственно говоря, построение отказоустойчивых схем, в том числе и территориально распределенных, это один из наших профилей. Нами были спроектированы системы нескольких банков и крупных ритейлеров, которые имеют более чем один дата-центр. Так что все, что я буду говорить в дальнейшем, это информация из личного опыта, ну и, естественно, из документации Microsoft. Итак, приступим. Прежде всего, при построении схемы со отказоустойчивой площадкой вам необходимо иметь два дата-центра. Два дата-центра, которые будут иметь физический канал между собой. Это может быть VPN-туннель, это могут быть другие варианты связи. В идеале эти два дата-центра должны иметь два канала и возможность переключаться в случае, если один из каналов вышел из строя. Но это, естественно, сценарий идеальный. С точки зрения Active Directory, эти два дата-центра должны входить в один домен Active Directory Domain Services. Связано это с тем, что сервера, входящие в группу DAC, не могут быть разделены на разные домены. Но с точки зрения сайтов Active Directory, скорее всего, это у вас будут раздельные сайты. То есть, например, у меня есть два дата-центра Москва-1 и Москва-2 и два сайта Москва-1, ну и, соответственно, Москва-2. Мы распределяем сервера между несколькими дата-центрами. На моем примере присутствует три сервера Exchange с полным набором ролей. То есть это Mailbox и Client Access, если мы говорим о Exchange сервере 2013. Мы два сервера помещаем в первый дата-центр и третий сервер помещаем в резервный дата-центр Москва-2. То есть с точки зрения моей схемы, у меня есть основной дата-центр и резервный. Причем пользователи могут подключаться как к основному дата-центру, так и к резервному. То есть есть рабочие базы данных, смонтированные на каждом из этих серверов. Те клиенты, которые подключаются к этим серверам, каким образом они понимают, куда установить соединение? Все клиенты Microsoft, да, Outlook в том числе, используют службу автообнаружения, AutoDiscover. То есть запись AutoDiscover, если мы говорим о внешних клиентах, должна разрешаться в несколько IP-адресов ваших серверов клиентского доступа. То есть, когда клиент будет автоматически настраиваться, он подключится к одному из этих серверов. Если какой-то недоступен, он пойдет на другой. То есть записи будут перебираться, это абсолютно не проблема. Файл AutoDiscover XML, который будет собираться под клиента, будет собран с учетом того, на каком сервере активна или смонтирована база данных с почтовым ящиком клиента. И то, какие адреса содержатся в настройках сервера. То есть, если это клиент Outlook Anywhere, то есть клиент внешний, да, который подключается снаружи по 443 порту, то служба автообнаружения сделает следующее. Она посмотрит, на каком сервере смонтирована база данных, возьмет external URL службы AutoDiscover и вернет ее для подключения клиенту. То есть, если Вася Пупкин имеет почтовый ящик в дата-центре Москва-2, именно к серверу MBX3 и будут осуществляться его подключения. Если почтовый ящик у пользователя находится Москва-1, то в таком случае он будет подключаться уже по другому имени, по другому external URL. И поскольку серверов в площадке Москва-1.2 и нужно клиентов каким-то образом балансировать, я сейчас говорю о клиентских подключениях, поскольку их нужно балансировать, то в таком случае в Москве-2 должно присутствовать еще какое-то устройство вроде аппаратного балансировщика, которое позволит раскидывать клиентские подключения между двумя серверами. То есть, что мы знаем в основе? Что площадок должно быть две. В идеале между площадками должно быть как минимум два канала и автоматическое переключение. Площадки должны быть в одном домене Active Directory. И если это разные подсети, разные сайты Active Directory Domain Services. В каждой площадке необходимо иметь как минимум по одному Exchange серверу. Если у вас есть основная площадка и резервная, то вполне возможно в одной площадке разместить два сервера, да, а в резервный поместить один. При этом вы создаете группу высокой доступности. В эту группу высокой доступности объединяете все три сервера. То есть DAG может быть распределен между несколькими площадками. То есть у меня MBX1, MBX2, MBX3 входят в общую группу высокой доступности. И на каждом сервере присутствуют реплики баз данных. То есть MBX1 отвечает за свою базу данных и хранит реплики этой базы данных на соседних серверах. То же самое можно сказать про MBX2. Он отвечает за свою базу и хранит реплики на серверах MBX1 и MBX3. Клиенты будут подключаться в зависимости от того, где в данный момент времени работает или смонтирована база данных с их почтовым ящиком. То есть служба автообнаружения будет при формировании файла Autodiscover XML учитывать информацию, где смонтирована база данных, плюс информацию о том, какое имя прописано для подключения на том сервере, который расположен в площадке клиента или в площадке, где смонтирована база данных клиента. Что вы должны также понимать, что в схеме с двумя площадками и тремя серверами абсолютно не важно, где будет находиться свидетель. Несмотря на то, что свидетель вы прописываете в любом случае на этапе создания DAG, свидетель не используется при количестве серверов 3, 5, ну, соответственно, 7, 9 и так далее, когда количество нечетное. Там свидетель не нужен. Голосование по большинству пройдет и без участия свидетеля. То есть, если в нашем случае падает какая-то площадка, например, отказывает Москва-2, базы данных, которые были смонтированы на серверах MBX1 и MBX2, продолжат работать. То есть, их клиенты вообще разницы никакой не заметят. Что произойдет с базами данных, которые смонтированы были на сервере MBX3? Естественно, базы данных на сервере MBX3 уже недоступны, то есть клиенты подключиться не смогут. Но поскольку MBX1 и MBX2 могут добиться кворума, они же вдвоем, да, вдвоем против одного пропавшего голоса, на одной из реплик баз данных на первом или на втором сервере произойдет монтирование реплики, и клиенты переподключатся в новую площадку. Ну как переподключатся? Их Outlook, да, с которого они подключались, он, естественно, подвиснет, поскольку база недоступна. Если они закроют Outlook, повторно откроют, произойдет процедура автодискавери, автообнаружения, которая увидит, что база данных уже смонтирована в площадке номер один в Москва-1, и, соответственно, у них поменяется имя для подключения, поскольку external URL для службы Autodiscovery в площадке Москва-1 уже будет другой. И клиенты переподключатся к новой площадке. Это я сейчас говорю про клиентов, которые подключаются снаружи по HTTPS. Ну, благо в 13-й версии у вас все клиенты подключаются по HTTPS, в том числе и внутренние. То есть ситуация несколько упрощается по сравнению с версией 10, где нужно было дополнительно менять параметры RPC Client Access в свойствах базы. Усложняем нашу задачу и рассмотрим ту же самую ситуацию с двумя площадками, с двумя серверами в основном дата-центре Москва-1 и с одним сервером в дата-центре Москва-2. Чем усложняем? Давайте сейчас потеряем площадку основную. То есть у нас происходит сбой по питанию, все что угодно. И Москва-1 становится недоступна. И вот здесь самое интересное. Сервер, оставшийся в резервной площадке, в данном случае это MBX3, он не может обеспечить кворум. То есть он один против двух упавших серверов. Что в таком случае будет? Естественно, он размонтирует все свои базы данных, даже те, которые у него были активны, и клиенты и первого дата-центра, и второго потеряют доступ к своей электронной почте. В таком сценарии, когда у нас два дата-центра и кворум, естественно, потерян, автоматического переключения не произойдет. То есть администратору в площадке Москва-2 придется открыть shell и выполнить ряд процедур, указать, ну, на самом деле, ряд процедур, это я сказал достаточно громко, если администратор тренированный, то процедура переключения или активации резервного дата-центра займет у него, ну, может быть, минуты 3-4. И то, если он руками будет набирать PowerShell команды, а не имеет заготовленного предварительно скрипта. Так вот, что сделает администратор резервного дата-центра? Он укажет, что Москва-1 дата-центр ушел в даун, и что необходимо активировать, ну, вторую площадку, Москва-2, и укажет свидетеля, который будет использоваться. То есть все операции подобного плана, переезда при падении кворума, когда основная площадка отказала и остался резервный сервер, они осуществляются исключительно в ручном режиме. Вы это должны понимать. Но с одной стороны, как бы ручной режим, а с другой стороны, отказ площадки – это не настолько частое явление. Если у вас пожар, наводнение или еще что-то, то там 5-10-минутной простой почтовой системы не является каким-то супер критичным, даже если мы говорим о высокой доступности там, с тремя девятками или с четырьмя. Это позволимое простой. Окей, то есть что вы должны запомнить? Если падает основная площадка и остается резервный дата-центр, где один единственный сервер, который не может обеспечить себе кворум, он размонтирует свои базы данных и ждет ручного вмешательства администратора. Для сценариев, когда у вас несколько территориально распределенных площадок, существует специальный режим работы DAG, называется Data Center Activation Coordination, или в простонародье DAC. DAC никак не влияет на процедуру переключения между дата-центрами. Это можете запомнить. DAC предназначен для того, чтобы у вас не могло случиться ситуации, когда смонтировано несколько реплик одной и той же базы данных. То есть смонтирована реплика в одной площадке базы 1, и в другой площадке смонтирована реплика этой же базы данных. Такой сценарий называется Split Brain Syndrome или синдром расщепления мозга. Сами понимаете, что вот такое клонирование, да, или работа двух реплик одной и той же базы данных ни к чему хорошему у вас не приведет. Это рассинхрон, и этого надо бояться. Так вот, что делает DAC? DAC при активации на уровне группы высокой доступности использует специальный бит. Можно сделать небольшое отступление. Вообще, за монтирование баз данных у нас всегда отвечала служба Microsoft Exchange Information Store. То есть она монтировала базы данных. В современных Exchange серверах принятие решения о монтировании базы данных берет на себя компонент Active Manager. Active Manager – это компонент, который является частью FileOver кластера и принимает решение о том, нужно ли монтировать эту базу данных. Так вот, служба Microsoft Exchange Information Store, она спрашивает Active Manager, могу ли я выполнить монтирование. При включении DAC вы получаете дополнительный бит. Этот бит может быть либо 0, либо, соответственно, единичка. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы предотвратить монтирование нескольких реплик одной и той же базы данных. Сейчас я вам объясню, как это работает. Каждый сервер при старте имеет бит, установленный в 0. И в таком случае монтирование баз данных не может быть осуществлено. Active Manager позволяет монтировать базы данных только если этот бит равен единичке. А единичке он может быть равен только если сервер пообщался с другими серверами, входящими в эту группу высокой доступности, у которых этот бит равен единице. То есть, переводя на русский язык, да, на простой язык, сервер не монтирует базы данных до тех пор, пока не пообщается с другими серверами, где уже есть смонтированные базы данных. Представим себе ситуацию. У вас есть два дата-центра и группа высокой доступности, которая распределена между этими дата-центрами. В основной площадке, ну можете представить вот ту картинку, которая была на слайд назад. В основной площадке у вас падает питание и, соответственно, все тухнет, доступа у вас нет. И вы сидите в резервном дата-центре. Ну, поскольку хочется включить электронную почту, вы запускаете процедуру активации резервной площадки. И теперь базы данных смонтированы на резервной площадке. Вдруг питание включается, причем у вас стартуют mailbox-сервера, а я напоминаю, что в той площадке у нас два mailbox-сервера. Они стартуют, WAN-канал еще не поднялся, и монтируют базу данных. Поскольку их двое, они не видят третьего сервера, кворум они достигают по большинству, они базы данных монтируют. И что получается? Получается, что у вас в резервной площадке есть смонтированная база данных, поскольку вы руками это сделали. И в основной площадке, которая только что загрузилась, также есть реплика этой базы данных, которая тоже смонтирована. Вот это Split Brain Syndrome. При включенном DAC-е такой вариант не может пройти в принципе, поскольку сервера после перезагрузки, я говорю сейчас о тех двух mailbox серверах, которые находятся в основной площадке, у них этот бит будет равен нулю. И они не смогут смонтировать базы данных до тех пор, пока не свяжутся с третьим сервером Exchange, у которого этот бит равен единичке. То есть режим DAC не дает смонтировать базы данных, пока mailbox сервера не пообщаются с партнерами по DAG, у которых этот бит равен единичке. Ну, я надеюсь, понятно. Как будет выглядеть логика? Есть очень хорошая схема. Процесс активации в DAC-е. Итак, когда встает вопрос, можем ли мы или может ли mailbox сервер смонтировать базу данных, сразу проверяется, включен ли режим DAC. Если DAC включен и флаг установлен на 0, в таком случае идет запрос по другим членам DAG-а об этом флаге. Если у нас есть хоть один член DAG-а, у которого этот флаг равен единичке, на данном сервере флаг также устанавливается в единичку и базы могут быть смонтированы. Если мы не нашли ни одного сервера, да, на котором есть единичка, мы не можем связаться вообще с DAC-серверами, о которых мы знаем. Базы остаются в размонтированном состоянии ровно до тех пор, пока такая связь не появится. Как только связь появится, флаг устанавливается в единичку. То есть смотрите, если мы можем связаться со всеми серверами DAC, у которых флаг равен нулю, то есть нет ни одного сервера, да, у которого флаг равен единичке. Но мы видим все сервера в группе DAC. То есть в нашем случае рассинхрона или Split Brain Syndrome в принципе быть не может. Мы все друг друга видим. Вот тогда флаг ставится единичкой и уже монтируются базы данных. То есть еще раз внимательно посмотрите на эту схему. Когда сервер стартует, если DAC режим включен, он ищет сервера, где этот бит равен единичке. Если находит, ставит себе единичку и монтирует базы данных. Если не находит сервера с единичкой, но видит, что все сервера в группе DAC друг друга видят, ставится флаг единичка и опять же база данных монтируется. Ну, такая не очень сложная, но в то же время схема, которая требует вдумчивого просмотра. Теперь предлагаю вернуться к вопросу о размещении свидетеля. Если у нас четное количество серверов, например, два, и один сервер находится в одной площадке, а другой сервер в другой площадке, где размещать свидетеля? Ну, если у вас основная площадка и резервная, проблемы особой нет. Вы размещаете свидетеля в основной площадке, и в случае падения канала между основной и резервной площадкой, основная площадка продолжает работать. Но я думаю, понятно почему, да, поскольку в основной площадке обеспечен кворум. И в любом случае при падении основной площадки, то есть и сервера, и свидетеля, активация резервной площадки у вас будет осуществляться вручную. Нужно ли свидетеля размещать в отдельной площадке? Это вопрос очень больной. Microsoft где-то в 2010 году выпустила рекомендации или разрушение мифов о DAG, где однозначно говорила о том, что особого смысла размещать свидетеля в другой площадке нет. Причем она это весьма слабо аргументировала, ну вот на уровне «поверьте и все». Я подозреваю, что те рекомендации были связаны с тем, что Microsoft не готова была обеспечивать автоматическое переключение базы данных между площадками. И на каждом углу писала, что это процесс ручной, что переезд между дата-центрами всегда должен быть либо запланирован, либо в случае форс-мажоров необходимо, чтобы администратор в этом участвовал. Давайте рассмотрим с вами сценарий. Если мы возьмем две площадки и вынесем в третью площадку нашего свидетеля. Как я уже сказал, свидетеля вы задаете в любом случае при создании DAG, но реально свидетель используется только если у вас четное количество серверов. Напомню, что на свидетеле, в папке, которая создается, специально создается несколько файлов. И один из этих файлов лочится сервером, который является самым быстрым. То есть при определении кворума все сервера бегут на свидетеля, и тот, кто залочит файл на свидетеле, получает дополнительный голос. Ну и тем самым, да, количество голосов становится нечетным. А вот теперь смотрите на сценарий. У нас есть Портленд, у нас есть Редмонд и есть Олимпия, где находится свидетель. Если вдруг у нас пропадает любая из площадок, Портленд или Редмонд, просто тухнет свет. Происходит автоматическое переключение базы данных. Представьте себе, что база данных работала в Портленде, и там выключили свет. Что делает Redmond? Redmond видит, что связь с портлендовским сервером потеряна, что у него есть реплика базы данных, которая работала в Портленде. Он начинает проверять кворум, обращается к Олимпии, лочит файл свидетеля, после чего монтирует базу данных. Чем же плохо в таком случае размещение свидетеля в альтернативной площадке? Монтирование произойдет автоматически. Есть тонкий момент. Тонкий момент связан не с ситуацией, когда у вас упала одна из площадок, а с ситуацией, когда у вас упал канал между площадками. То есть, в случае, если падает канал между площадками Portland и Redmond, перестают обмениваться данными. И в таком случае им необходимо проверить кворум. И сервер Портленда, и сервер Редмонда бегут на свидетеля и пытаются заблокировать этот файл. Тот сервер, который более удачлив, да, быстрее заблокирует, именно он получит кворум и смонтирует базы данных. То есть в нашем случае Портленд успел добраться до Олимпии, заблокировал файл, получил дополнительный голос 2 против 1. Редмонд прибегает на свидетеля, видит, что файл уже залочен, говорит ах, 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 и размонтирует свои базы данных. То есть опять же в таком сценарии я ничего страшного не вижу. Какой-то из ваших дата-центров продолжит работать. Единственное, что сложно предсказать, какой из дата-центров действительно успеет залочить файл. Если у вас пропадает связь между свидетелем и Редмондом, между свидетелем и Портлендом, никаких серьезных проблем это не вызовет, поскольку кворум по-прежнему будет обеспечен, так как два сервера находятся в связке и видят друг друга. Еще раз давайте с вами посмотрим на то, как будет выглядеть работа в случае, если у вас два дата-центра и в третьем дата-центре существует свидетель. То есть при четном количестве серверов у вас свидетель должен быть указан обязательно. Но реально обращение к свидетелю и блокировка осуществляется только в момент определения кворума. То есть если у нас 4 сервера, распределенные по площадкам 2 плюс 2, и эти сервера друг друга видят, и эти сервера обмениваются хартбитом, да, то в таком случае свидетель нам не нужен. Что еще хотелось бы заметить? Когда у вас две площадки, очень важным моментом становится канал. Поскольку медленный канал приведет к неработоспособности DAG. У Microsoft есть четкие рекомендации. Раньше эта рекомендация звучала, как максимальная задержка должна быть не выше 250 миллисекунд. Последние обновления говорят о том, что максимальная задержка на круг между двумя площадками не должна превышать 500 миллисекунд. Но, опять же, как показывает опыт, организации, которые строят два дата-центра, причем имеют достаточно большой объем данных, они, как правило, эти дата-центры соединяют оптиковолокном, то есть достаточно высокоскоростными соединениями. И эти дата-центры находятся в одном городе. То есть, если мы говорим о Москве, то компании берут сот, берут свой сот, объединяют оптиковолокном, как правило, двумя каналами, и тем самым дают скорость хорошую 10 гигабит, иногда даже 50 гигабит. Ну, естественно, ни о какой там задержке в 500 миллисекунд в таком случае речь не идет. Резюмируя схему с двумя площадками и свидетелем в третьем, всегда рисуя любую схему, думайте о том, как будет обеспечиваться кворум. В случае выхода одного сервера из строя, другого сервера из строя, да, как будет обеспечиваться кворум. Если увидите, что вот при падении этой площадки или при падении этого сервера кворум не будет обеспечен, ну, значит, в таком случае это ваше узкое место. И вы должны понимать, что при этом сценарии будет необходимо ручное вмешательство администратора. Как выглядит ручное вмешательство администратора? Ничего страшного здесь нет. У меня в данный момент на экране всего три командлета. Итак, если вдруг по какой-то причине у нас упал Redmond. Вот все, свет отключили, нет этой площадки. Мы с вами теряем MBX1, MBX2 и теряем свидетеля. Соответственно, сервера 3 и 4 потеряли кворум. Их двое, да, против трех потерянных участников. Базы данных, они размонтируются и требуется ручное вмешательство. Мы должны на оставшемся в живых дата-центре в Портленде выполнить команду остановки нашей группы высокой доступности и сказать, что сайт Redmond у нас вышел из строя. То есть Stop Database Availability Group, DAC1 и указание сайта Redmond. Далее мы останавливаем службу Cluster Service на оставшихся серверах DAG, то есть MBX3 и MBX4 в нашем случае, и выполняем команду Restore Database Availability Group. И указываем, что теперь у нас активный сайт Portland. Единственный очень важный нюанс в том, что необходимо будет указать альтернативного свидетеля. Alternate Witness и Alternate Witness Directory. Почему это так важно? Потому что когда мы будем активировать Portland, им необходимо обеспечить кворум. Вдвоем против трех упавших они кворум обеспечить не могут. Поэтому нам нужно будет указать альтернативного свидетеля. Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление или ремарку. Альтернативного свидетеля вы можете указать на этапе создания DAG, то есть указать там сервер 1 это свидетель, сервер 2 альтернативный свидетель. Но автоматического переключения на альтернативного свидетеля у вас не будет. То есть вы его пропишете, да, но считайте, что вы просто зарезервировали какой-то сервер на будущее. При переключении между площадками, вот в том сценарии, как показываю я, альтернативный свидетель, созданный заранее или прописанный на этапе Restore Database Availability Group, разницы абсолютно никакой. Но указывать альтернативного свидетеля в площадке Portland вам придется либо заранее, либо впоследствии уже при падении площадки Redmond. Сути это не меняет. Как видите, процедура переключения между дата-центрами выполняется в PowerShell и вообще несложная, то есть достаточно простая. Буквально там 2 минуты и вы начнете работать. Я предлагаю рассмотреть реальный сценарий или реальную схему одного российского банка, который имеет в Москве два дата-центра и решил перейти на Microsoft Exchange Server с использованием кластеров, с использованием DAG, с использованием двух площадок. Этот банк имеет, как я уже сказал, два дата-центра. Каждый дата-центр представляет из себя отдельный сайт Active Directory, хотя между этими дата-центрами существует два канала, причем каналы достаточно быстрые, это гигабиты. Там самый маленький, это 10 гигабит. Какая ставилась задача? Задача ставилась следующего характера. Обеспечить работу пользователей, причем пользователи распределены. То есть у нас нет четко активной площадки и четко пассивной. В одной площадке работают люди, и в другой площадке также работают люди. Какие задачи нужно было обеспечить? Во-первых, в случае выхода из строя любой из площадок в достаточно короткий промежуток времени люди должны из упавшей площадки переехать в оставшуюся в живых. Это первое. И второй момент. В случае, если между площадками рвется оба канала, пользователи площадок должны работать каждый в своем дата-центре, то есть без всяких переключений. Каким образом это было реализовано? Было установлено 6 Exchange серверов, причем они были объединены не в один DAG, а в два DAG. То есть, если вы внимательно посмотрите на схему, то увидите, что три сервера выделены желтым, а три сервера серым. Так вот, серые сервера объединены в DAG-1. Желтые сервера объединены в DAG-2. Серые сервера обслуживают левую площадку у нас на схеме. И все активные базы данных левой площадки работают на этих двух серверах. И третий серый сервер находится в соседней площадке и содержит реплики этих баз данных. Ну, то есть на случай, если совсем все будет плохо, да, реплики в соседней площадке всегда есть. И обратный сценарий. Есть желтый DAG. Два сервера из желтого DAG содержат смонтированными все базы данных, необходимые для работы правой площадки. И третий желтый сервер находится в левой площадке с копиями этих баз данных. То есть на случай, если правая площадка выходит из строя, желтый сервер можно будет руками смонтировать. При этом в каждой площадке существует по два балансировщика в варианте Active-Passive, то есть клиенты, которые подключаются, они равномерно раскидываются между всеми серверами в площадке. Для серого DAG у нас свидетель находится в левой площадке, для желтого DAG свидетель находится в правой площадке, что в принципе резонно. Доступ из интернета, почты осуществляется через два антиспам сервера, но они не на Exchange сервере, но суть это не меняет, и балансировку MX записями. То есть часть почты приходит в одну площадку, часть в другую площадку. Если почта пришла в площадку правую, но предназначена для получателя из левой, она просто по каналам внутренним между транспортными серверами уходит, или между mailbox серверами, да, если говорить о 13-й версии, уходит в соседнюю площадку и доставляется. Давайте с вами подумаем, что произойдет, если начнут отказывать сервера. Например, у нас выйдет из строя сервер в сером даге в правой площадке. То есть вот этот сервер, на который я сейчас показываю мышкой, он выходит из строя. На нем была активная база данных. Естественно, она будет смонтирована на соседнем сервере. Мы это обеспечиваем приоритетами. В таком случае вышел из строя сервер, вообще никто ничего не заметил. Ну, был какой-то короткий промежуток времени. То же самое, если у нас в правой площадке выйдет из строя желтый сервер или один из серверов в желтом даге, база переедет на соседний сервер в этой же площадке, ту, которую он нес, и пользователи практически ничего не заметят. Я думаю, можно особо не останавливаться на том, что если у нас упадет желтый сервер, который стоит один и содержит только пассивные реплики, на работу желтого дага это никак не повлияет. То есть он упал, ну и что? Кворум по-прежнему есть, два сервера в сети. То же самое, если у нас падает серый сервер в правом сайте Active Directory. В таком случае на работу серого DAG это никак не повлияет. Два сервера там остались. Если у нас пропадает доступ с интернета в правой площадке, вся почта будет идти через антиспам сервера левой площадки и потом по внутренним каналам доставляться на mailbox сервера. Самый страшный сценарий, который может быть, это потеря двух каналов между площадками. Что в таком случае будет? На желтом даге в правой площадке кворум останется, и базы данных здесь будут работать абсолютно нормально. На сером даге в правой площадке опять же кворум останется, и пользователи смогут абсолютно нормально работать. По одному серверу в каждом даге будет в отмонтированном состоянии. То есть они размонтируют базы данных. Поскольку серый потеряет своих, желтый потеряет своих. Но для нас это абсолютно не критично. И единственный, ну скажем так, не очень хороший момент, это то, что пользователи между двумя площадками не смогут пересылать себе сообщения. И если в площадку правую придет письмо для пользователя из левой площадки, ну в таком случае он временно до восстановления какого-нибудь из этих каналов будет висеть в очереди сообщений на серверах правой площадки. Вот такая вот схема. То есть, что вы должны понять, что при наличии двух-трех площадок ваша топология Exchange серверов, она может быть достаточно гибкой. Не обязательно замыкаться на одном единственном даге. Дагов может быть несколько, как в нашем случае. И получается, что у нас на правую площадку есть желтый даг, да, основной, и на левую площадку серый даг. Но при этом всегда есть резервный сервер в желтом даге, всегда есть резервный сервер в сером даге, который содержит реплики. То есть при выгорании любой из этих площадок, во-первых, половина людей в принципе ничего не заметит, поскольку они на соседнем даге работают, да? А вторая половина вернется к своим почтовым ящикам достаточно быстро. Ровно после того, как администратор на оставшемся в живых, например, желтом сервере скажет, что площадка правая упала и нужно активировать левую, и укажет альтернативного свидетеля. Так что вот так. И это абсолютно реальная схема, которая работает уже несколько лет, как еще раз повторюсь, в одном из российских банков. Ну что ж, коллеги, всем спасибо за внимание. Мы вернемся к теме высокой доступности в четвертом докладе, но уже поговорим о Link Server 2013. Там очень много всего интересного и вкусного. Я надеюсь, то, что я рассказывал, было понятно. И стройте решения высокой доступности с разными площадками. Это достаточно интересно и выгодно для бизнеса, поскольку позволяет застраховаться от очень многих рисков. До скорых встреч!